книжные новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Может ли литература менять реальность? Какую роль в нашей жизни играет случайность и что может изменить нашу жизнь? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. В эфире передача о книгах «Эпиграф». Ваш Осман по литературе. Сегодня с вами писатель, критик и литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Но мы продолжаем говорить о важных книгах, и сегодня мы поговорим про писателя, которому уже по слухам, мы же не знаем, архивы Нобелевской премии открываются там, через 70 лет, если я не ошибаюсь. Ну,
по-моему, да.
Вот, в общем, по слухам, его регулярно номинируют на Нобелевскую премию по литературе и регулярно прокатывают.
Ну, каждый раз в списке кандидатов он прям уже много-много лет оказывается.
Много-много лет, да. Харуки Мураками, за него держат кулаки, мне кажется, вообще весь мир, кроме собственной страны. Вот, как это не парадоксально, в общем-то.
Ну, потому что они сами его не очень-то считают японским писателем.
В общем-то, справедливо. Именно поэтому он его и полюбил-то остальной мир, на мой взгляд.
И поэтому мне как раз кажется, что его шансы на Нобелевскую премию все-таки не так велики.
К сожалению,
Нобелевский комитет любит, когда, если писатель какой-то страны, он все-таки представляет страну, регион, направление.
Экзотику такую какую-то, да?
Нет, совершенно не обязательно экзотику. Это может быть английский писатель, допустим.
Не, ну, например, мой Янь, например, да, такой вот...
Да, китайский писатель, китайский.
Абсолютно китайский, при этом со всей вот постмодернистской, в общем-то, спецификой.
Нобелевская премия вообще очень консервативная премия, хотя они думают по-другому. Вот не надо, она очень консервативная, у них подход, что писатель должен держаться корней. И если писатель вот такое вот перекати поле, ну, подумаем, подождем... Может быть, уже не надо будет ничего присваивать.
Ну, такие мы с Олегом решили сегодня, друзья, присоединяйтесь к нам. Мы сегодня с Олегом решили поговорить не про крупную форму, как Харуки Мураками, который постоянно выходит, есть его самые главные романы, да, и «Хроники заводной птицы» в основном и вспоминают. На самом деле, я-то вообще начал, да и практически все в нашей стране, Харуки Мураками прочитали, полюбили с его «Охоты на овец», да, это роман 82-го года.
Да.
Вот. Но мы сегодня будем говорить про сборники, про один из сборников его рассказов, и я лично считаю, мое личное мнение, у меня сегодня такой тезис будет, и попробуем вокруг этого тезиса поспорить. Да. Я лично считаю, что Харуки Мураками гораздо более новеллист, нежели романист, несмотря на то, что романов у него достаточно, и именитых романов, и, в общем-то, премии у него столько, что и перечислять замучишься. Но я считаю, что новеллист он гораздо более сильный, чем романист. Вот попробуем об этом сегодня поговорить, но мы сегодня будем говорить о его самом свежем на данный момент сборнике рассказов. Это сборник рассказов «От первого лица». И, друзья, пишите нам книги каких японских писателей. У нас еще такой японский месячник, значит,
да,
с Олегом.
Почему бы и нет.
Тем паче, что Харуки Мураками-то, в общем-то, и любит классика. Не просто любит, он еще его любит цитировать. Да, классика японской литературы Рёносуке Акутагава.
Да,
и в одной из новелл он его, в общем-то, произведение Акутагавы играет очень важную роль, да, сюжетную роль и философскую роль, в общем-то, а где-то и мистическую, да, вот, так что это, в общем-то, в одной из новелл, о которых, я надеюсь, мы сегодня поговорим, так что «От первого лица» Харуки Мураками, и, друзья, пишите нам в комментариях, книги каких японских писателей вы читали и какие рекомендуете прочитать. Вот что вы знаете из
японских писателей? Может быть, если вы читали ранобэ и мангу, порекомендуйте тоже ранобэ и мангу. Может быть, мы как-нибудь обсудим что-нибудь из этого направления.
Я не обещаю, друзья, честно скажу, что, в общем-то, я далек от всего этого дела. Еще графический роман я еще почитываю, да. там комиксы полистываю. Ну, вот все это вот остальное, да. Но кто его знает, может, меня действительно Олег убедит.
Ну, может, что-нибудь такое предложит наш слушатель, что мы просто не сможем отказаться.
Ну, посмотрим, да, не знаю, я не уверен. Ну вот, друзья, сегодня Харуки Мураками, японская литература. В начале месяца мы говорили про Рёнаскэ Кутагаву, и, ну, не просто говорили, мы вообще периодически возвращаемся, Олег, с тобой, к Кутагаве. Мне кажется, это как Кутагава, это как вот Достоевский, Толстой, да? То есть вот говорить о современной литературе без Кутагавы бессмысленно, уж тем более про японскую, современную азиатскую литературу, на которую Кутагава, конечно, оказал огромнейшее влияние, как и Нацумэ Сасэки, да, его учитель, который тоже, кстати, упоминает, значит, Мураками в одном из рассказов. И я думаю, что сегодня как раз нам интересно все-таки поговорить о том, каким мы видим современного японского писателя, и насколько Харуки Мураками вот отвечает вот этому образу современного японского писателя. Да? Вот. Так что пишите в комментариях свои впечатления. Если вы читали Харуки Мураками, тоже напишите, пожалуйста, интересно ваше мнение об этом писателе. Вот скажи мне, Олег, как ты думаешь, почему именно Харуки Мураками во всем мире, вот почему на родине, в общем-то, не очень пользуется популярностью, да, а во всем мире он действительно стал одним из самых знаменитых, я не беру там Кадзуо Исигуро, потому что все-таки это британский писатель с японскими корнями, да, вот, а вот во всем мире, в том числе и в России, Харуки Мураками в России очень любят издавать и, собственно говоря, любят обсуждать. Вот почему все-таки из всех современных японских писателей именно Харуки Мураками стал таким популярным во всем мире?
Знаешь, вот как раз вот проблема, что вот назвать его именно японским писателем, вот это вот прям подчеркнуто японским, довольно сложно. Скорее, это вот писатель как писатель. Вот именно человек с большим культурным багажом, человек наблюдательный, человек, способный выразить свое представление, который больше пишет о своем «я», чем о чем-либо еще. Он, такого рода литература пользуется популярностью у любителей литературы. То есть это литература для любителей литературы. И поэтому Мураками здесь очень хорош, он действительно умеет это делать. Он действительно умеет резонировать с читателем. Плюс, я так, может быть, несколько ехидно замечу, его произведения очень хорошо растаскиваются на цитаты, которые потом можно писать в пабликах ВКонтакте на стене.
Ну, я согласен с тобой, что, ну, действительно он очень афористичный. Да, и иногда, вот если выдернуть его цитату из контекста, то они, ну, знаешь, так вот слегка кичем могут попахивать. Но если ты вот цитату в контексте читаешь, да, то есть если цитата часть текста, то ты вот эта кичевость как раз исчезает. Вот это, ты, вот это,
понимаешь, как это же тоже вообще проблема с такими вот писателями для писателя. Они кажутся очень такими ажурными, легкими, как будто не затрагивающими, ну, как Набоков, например. Вот все любят там Набоков обвинять его в лёгкости персти, потому что никто не читает Набокова внимательно и не размышляет.
Не читает. У Набокова такой тоже филологический бэкграунд, что, ну, дай бог.
Вот именно, а все вот увлекаются этими кружениями, какими-то афоризмами, какими-то легкими высказываниями. А видеть, что это писатели, что вот этот вот айсберг, действительно, который у каждого из этих писателей, и что вот эта вот легкость и простота, она определяется огромной его внутренней работой и требует вообще-то большой внутренней работы от читателя. То есть кажется, что это такая легкая литература, которую так вот пролистал, о, насладился, и все.
Ну, про Набокова так не скажешь.
А вот как раз, вот знаешь, вот как ни странно, Набокова почему-то как-то ухитряется именно вот так читать, что мне... удивляет. Мне так кажется, он Лолиту специально написал вот назло всем вот таким вот читателям.
Ну, тогда и Аду тоже. Ну, ладно.
И Аду, да.
Если мы сегодня не про Набокова, я в большей степени люблю раннего Набокова, да, вот, и «Защита ужина», «Приглашение на казнь», «Машеньку», да, чем позднего. Ну, люблю его, кстати, новеллистику очень. У него есть абсолютно консервативная такая классическая новеллистика, с таким, чуть ли не с морализаторским бэкграундом.
Да, Набоков вообще морализатор.
Что странно, кстати, сказать, да?
Да ладно, Набухов вообще морализатор дикий, даже, пожалуй, ну, чересчур.
Морализаторство у него своеобразное. Ну ладно, опять же, не про Набокова сегодня, да? Вот как ты думаешь, друзья, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты, пишите нам комментарии, пишите, какие японских писателей вы читали, каких посоветуете почитать. Может быть, мы каких-то не знали, может быть, про каких-то из этих писателей мы сделаем действительно эфир. Угу. Вот, и нам покажется очень интересным, так что давайте попробуем вот сейчас поделиться друг с другом. Да.
Особенно ранобэ и мангу предлагать. Я вот, очень хочу, чтобы Игорь какую-нибудь мангу прочитал и делился своим
друзья,
мнением.
Продолжаем, в общем, мы с вами наш разговор про классическую, там, скажем так,
классическую форму.
Классическую форму, да, прозаическую. И, конечно же, друзья, вы, чем больше вы комментируете, тем, соответственно, нам интересней, вот насколько наши эфиры вам интересны, сколько темы, книги и авторы, которых мы выбираем, вот интересны вам, так что пишите, пожалуйста, в комментариях. Также, конечно же, друзья, не забывайте, вы можете нас поддержать. Для нас это очень важно, потому что именно благодаря вам «Эпиграф» выходит в эфир. Вы можете поддержать нас материально. Все это, собственно, ваша материальная поддержка, значит, она уходит на то, чтобы сопровождать для технического сопровождения эфиров и, конечно же, для того, чтобы наши эфиры достигали своей целевой аудитории. И, собственно, именно поэтому как бы вы можете нас поддержать материально, и ссылочка в описании к этому эфиру. Проходите по ссылочке, выбирайте любую форму и, соответственно, любую сумму. 100 рублей, 1000 новых просмотров. Для нас это очень важно, и это ваш вклад в то, чтобы наша передача о книгах «Эпиграф» достигала целевой аудитории. Так что ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте наши эфиры и поддержите нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Сегодня мы говорим про Харуки Мураками, современную японскую прозу. Вот, Олег, как ты думаешь, чем интересна современная японская проза для русского читателя? Что нас в ней привлекает? Почему у этой всегда, вот именно у этого направления азиатской литературы, да, у японской литературы всегда есть большая фан-база?
Ну, все-таки, мне кажется, это большое культурное явление, мимо него действительно невозможно пройти. Очень интересно, очень своеобразное, одновременно и близкое, и в чем-то непонятное. И ты знаешь, вот ты вот насчет манги ранобэ так и хихидничаешь, а знаешь, что на меня производит впечатление? Это то, с какой скоростью это все переводится на русский язык. Ты вот издается, печатается, да, когда заходишь там на какой-нибудь сайт, продающий книги, сколько там вот манги и ранобэ выходит, с какой скоростью аниме переводятся. Это же проект, ну, просто сравни вот с такой большой японской литературой. Я думаю, там такого, чтобы книжку выпустили, а уже там через несколько месяцев появился ее перевод на русский, ты вряд ли увидишь. При том, что, с другой стороны, конечно, вот такие вот массовые жанры. А я, знаешь, я, наверное, как бы мангу ставлю один ряд с детективом, фантастикой, ну, как жанровую, явление жанрового характера. Они все-таки привлекают более широкую аудиторию. И мне кажется, во многом сейчас японская литература, вообще японская культура, она работает вот на это вот массу. Ну, и как, не то, что сейчас, это в 80-х годах, собственно, появилось, и с тех пор все японское стало такой вот частью мировой культуры, сильно вульгаризованной. Я думаю, что сами японцы в шоке от того, что вот эти, значит, варвары из разных стран сделали с их культурой, включая там и еду, и музыку, и театр, и кино, и, соответственно, и литературу. И мне кажется, и к Мураками такое же отношение, что вот он такой некоторый вульгаризатор и выезжает на этой японской специфике, японской экзотике. Но, тем не менее, да, популярность есть. И мне кажется, да, вот как раз вот с одной стороны вот это ощущение меланхоличности, присущее японской культуре, а с другой стороны ощущение чего-то не совсем похожего, которое вот эффект зловещей долины, вроде бы похожее, а вроде и такое не похожее, при этом и привлекающее, и отталкивающее одновременно, это работает, да, это производит впечатление.
Ну, давай немножко про Мураками тогда поговорим, вот, что мы о нем знаем, чем он интересен, и почему, ну, конечно, немного о том, почему все-таки он ближе, например, для неяпонского читателя, чем для японского читателя, да.
Про Мураками тоже особо так много не скажешь, потому что писатель, который пишет книги, ездит по миру, то там он преподает, там он передачу ведет, там он еще что-то делает, переезжает из одной страны в другую в том числе. То есть он как-то себя выражает через книги. Да. Женат, детей нет. Вот как это на страничке Википедии. Нет связанных каких-то скандалов или каких-то вот особенных историй жизни. Но при этом, что важно, что человек, который постоянно занимается вот этой вот рефлексией, и вот эту рефлексию выплескивает на читателя. И читателю это нравится, судя по популярности автора.
Ну, во-первых, нужно сказать, что Мураками родился в семье, значит, классического филолога, да, в семье преподавателя классической филологии. Его дедушка был священником, буддийским священником. Вот это смешение культур, классическая филология, да, в том числе, ну, безусловно, это и западноевропейская, да, литература, которую изучал, собственно, с детства и Харуки Мураками. Да, она и повлияла на то, каким Мураками стал как писатель. Да?
Ну, тут, знаешь, с одной стороны, смешение, с другой стороны, вот этот вот багаж интеллектуальной жизни, который там... Ну, Мураками, да, видно, что это человек, который вот во втором, в третьем, в четвертом поколении принадлежит вот к этой вот большой культурной, интеллектуальной традиции. Это вот те самые 10 классов, которые на лбу написаны, которые уж ничем не сотрешь. Это правда.
Но, собственно, как бы про Мураками мы знаем еще, что он любит бегать марафоны и смотреть бейсбольные матчи. Кстати сказать, на одном из этих бейсбольных матчей он и понял, что хочет быть писателем. Причем, когда я его спрашиваю, почему именно бейсбольный матч, там, может, какое-то событие, он говорит, не знаю, просто я вот тогда понял, что хочу быть писателем, начал писать, собственно, начал он с трилогии «Крысы», и вот как раз третья часть трилогии «Крысы» — это «Охота на овец», которая и выстрелила в общем, в России, то есть вот после «Охоты на овец» как-то о нем стали много говорить, да, в России, русские читатели, ну, соответственно, там премий какое-то огромное количество, от премии Франц Кафки до японских премий, огромное, да, количество премий, которые он получает, и, соответственно, да, он путешествует, и это, кстати, часто на, скажем, на родине Мураками ставят вину, что вот он больше там живет, он скорее западный уже там такой писатель, который там живет там то в Италии живет, то в Англии, то там в Америке там какую-то там, преподавательскую деятельность, да, там.
Ну, вот, человек так, мира, так, да.
Да, такой вот, то в Грецию там.
Ну, вот. Ты знаешь, опять же, вот для той среды, из которой он вышел, это скорее норма, это скорее вот обычные, это как... знаешь, там с русскими писателями классическими, да, там провел каникулы в Италии, съездил в Швейцарию, посмотрел на то, посмотрел на это, причем даже люди, скажем так, не очень-то богатые, как Федор Михайлович Достоевский, который тоже и там путешествовал, здесь путешествовал. То есть это, да, это норма для писателя.
Но нужно говорить про Федора Михайловича Достоевского, что он очень не любил Европу, вообще западный мир, и Америку в том числе. И, собственно говоря, чтобы показать падение своих, ну, то есть вот надлом своих героев, он как раз их, значит, отправляет в Америку, и после возвращения в Америку они вот как раз становятся теми кем становятся, надломленными людьми.
Знаешь, не любовь Достоевского к Европе, она так такая очень фрейдистская, но я тут, наверное, не буду это.
Да, ты уже так, поаккуратней. Ну да. Вот, давай перейдем к непосредственно к сборнику. Сборник рассказов от первого лица. Что входит в сборник, как он устроен, что объединяет эти 8 рассказов?
Ну, 8 рассказов, которые написаны как бы действительно от первого лица. То есть есть некий рассказчик, который большей частью пускается в воспоминания некоторых тех или иных интересных казусах из своей жизни, которые, правда, вызывают некоторые вопросы по части своей достоверности, некоторые сомнения. То есть это такое путешествие в условное прошлое, встречи с разными людьми, которые так или иначе повлияли на автора, или, вернее, скажем так, они вмешались вот в эту его внутреннюю жизнь и произвели на нее какое-то воздействие, которое вот он отображает. Потому что, да, это все рассказы, конечно, очень-очень такие внутренние, замкнутые. Несмотря на то, что в них есть содержание, там что-то происходит. Все, что происходит, оно происходит внутри писателя, и оно внутри лирического героя, точнее, и оно как-то на него влияет, но не очень понятно как, потому что все такое немножко расплывчатое, вот что-то произошло, и оно... Нет вот сюжета в нашем классическом понимании. Завязка, кульминация, развязка. Есть некие события.
Ну что, нет, все есть, все есть. Я с тобой не согласен. Есть завязка, кульминация, развязка. Все есть. Другое дело, что
не в привычном
внутренняя,
смысле,
внутренняя логика совершенно другая, нежели мы привыкли к такой классической форме, да, реалистической манеры завязка, кульминация, развязки. Когда говорят про то, что... Я соглашусь, вот это как раз претензия к Мураками, про то, что вот у него... Значит,
ну, то есть есть завязка событий, но нет развязки событий, скажем так.
Есть развязка.
Внутренняя, она опять же внутренняя. Есть,
она логичная, все.
Внутренняя писательская.
Подводящая, причем Мураками вовремя ставит там точку, там все это есть. Другое дело, насколько ты это воспринимаешь как развязку сам?
Нет, сам лирический герой воспринимает как развязку. Ему вот этого достаточно. Но если подходить с точки зрения построения классического сюжета, то это, ну, провисание действительно. Но я поэтому говорю, что да, к Мураками нет смысла подходить как-то... Художника надо судить по законам, которые он сам для себя ставит. Мураками ставит такие законы, в них он работает, и в них он отлично работает.
Ну, смотри, давай... Один из вопросов, который, когда я готовился к эфиру, соответственно, решил почитать рецензии на этот сборник. Да? И вот один из... Ну, наконец, Мураками рассказал про себя. Вот, как будто он в других своих текстах про себя не рассказывал. Во-первых, авторские интенции, да, авторские интонации достаточно хватает в его текстах. Вот... Все-таки очевидна ли близость главного героя там, или главных героев, 8 новелл, скажем, 8 главных героев, не близки друг к другу, потому что там все очень виден там такой бэкграунд, писательский бэкграунд, филология, писать, значит, да, писатель. Да, да. Он себя даже в одном из рассказов в The Beatles вообще, ну, прям в конце говорит, я стал писателем, да?
Значит, не, ну там, кстати, вопрос диалогов. То, что лирический герой — это писатель, он не возникает, да, это писатель. А совпадает ли он с самим Мураками? Это, конечно, хороший вопрос, потому что у таких вот писателей, как писателей...
В чем тут подвох-то самый?
Да? Иногда скорее возникает ощущение, что они пишут не для того, чтобы раскрыть свое внутреннее «я», а для того, чтобы, наоборот, запутать читателя. Это такие своего рода тепловые ловушки, которые автор отстреливает, чтобы скрыть свое истинное что-то. Но они позволяют об этом судить. У Роб Грие была отличная иллюстрация, но она, как много у Роб Грие, не подходит для... публичного высказывания, поэтому жаль.
Не надо вспоминать тогда такие,
да,
значит, но прошу прощения, аналогии, которые ты не можешь, о которых ты не можешь рассказать. Давай,
так, а так. Я буду как вот, да, загадочен.
Вот, давай перейдем все-таки к рассказам. Начнем, пожалуй, с рассказа «Крем». Да, это, в общем, первый рассказ в этом сборнике, да, если я не ошибаюсь. О чем этот рассказ и что там происходит с героем? И как ты любишь говорить, что жанр рассказа?
Ага, жанровая природа. Да, это очень-очень важно определить жанровую природу. Итак, рассказчик 18-летний юноша, несколько раз подчеркивается, что именно 18, к которому приходит приглашение от знакомой девушки на концерт. Он приходит по этому приглашению, да, покупает цветы по дороге и обнаруживает, что место, куда она, адрес, который она ему дала, когда она пригласила, никакого концерта там нет, там просто закрытые ворота.
Ну да, заброшенные вообще. Это действительно концертный зал, но заброшенный, да, закрытый, там нет никого.
Он такой...
Вообще вокруг нет никого. То есть чем дольше едет туда, тем меньше людей становится по пути. То есть это явная подстава. То есть вот должна же какая-то вот чуйка быть у человека, что, ну, тебя подставили.
С одной стороны, подстава, с другой стороны, путешествие в некий иной мир. Некое осознание себя в одиночестве, осознание, это переосмысление жизни. И вот он идет в парк, садится на скамейку, и вдруг рядом с ним появляется, опять же, появляется из ниоткуда, исчезает никуда, старик, который задает ему странные вопросы.
Нет, там... Поэтому... По пути с ним происходит не одно событие.
Он начинает задыхаться тоже, то, что довольно важно.
Еще до того, что он начал задыхаться, да, то есть вот он, собственно, Мы, знаешь, по жанру многие относят это к жанру сюрреализма. Да, вот то, что происходит с героем, mm-hmm. оно очень внутреннее, сюрреалистичное. Я, в общем, тоже поставил бы под вопрос, потому что, по сути, мы имеем такой рассказ о экзистенциальном путешествии героя внутрь самого себя. Да? Все, что mm-hmm. с ним происходит, могло быть в реальности с ним произойти. То есть могло быть некое событие. То есть кто-то над ним пошутил, он поехал на этот, значит, концерт, которого не было, а все, что потом происходило, могло быть плодом его воображения. Или какой-то, значит, там, галлюцинации, связанные с некоторым, значит, такой, каким-то психологическим...
Или физиологическим.
Он говорит, да, у него были приступы удушья как раз в эти годы, что-то. Mm-hmm. Ну, такое по описанию больше похоже на паническую атаку.
Да, скорее. Паническая атака прям классическая. Да, там, да. По описанию, да. А, причем, ну, понятно, что она, паническая атака, она внезапная и непонятная, откуда она вообще пришла. И самое интересное, что благодаря тому, что с ним происходит внутри, mm-hmm. да, или вот в этой ситуации, да, как он себе ее представляет, он как раз потом с этой панической атакой, он пишет, что потом это прошло. Больше этого не было, угу. да? И вот смотри.
Вообще об этом рассказывает своему знакомому, которого угу. спрашивает, а что вообще произошло-то? Что случилось на самом деле?
Да, здесь, смотри, здесь вот давай посмотрим прям по сюжету, разберем, потому что это очень, мне кажется, интересно и важно. Угу. И это, на мой взгляд, это один из самых муракамистых рассказов, прошу прощения за такой термин.
Да, то есть, да, потому очень, что вот эта очень... сдвижка реальности и... как бы чего-то, да, сюрреалистичного да. и реального.
Да. Это такой классический Харуки Мураками. То есть если вы хотите знать, если вы, например, там боитесь прочитать какой-то роман большой, особенно если там последний роман, mm-hmm. он же там по два тома в это выдает.
Потому что в короткой форме это более да. ярко звучит.
Вы прочитайте вот рассказ, по крайней мере, Крем.
В большой форме, но из этого он прям расплывается. Вот это вот прием, которым вот этот прием постоянно, и он же так не воспринимается. А здесь он воспринимается очень ярко, потому что ты легко ставишься на место такого человека, потому что, ну, тоже в жизни бывает, что у тебя что-нибудь не пошло не так, и дальше оно вот это вот не так, не так, не так наслаивается, и ты уже и не понимаешь вообще, в каком мире ты находишься, что так это сдвинулись все основания. И здесь, да, вот когда это, опять же, один прием, а не так, как у тебя там... Потому что когда у тебя это уже 20 раз подряд происходит, ты уже начинаешь думать, что... Ты уже теряешь вот эту вот веру в то, что это может быть, и перестаешь ассоциировать себя с героем. А здесь прям это очень-очень хорошо. Именно вот то, что это молодой человек, то, что вот он переживает, пытается знать себя в этом мире. Опять же, человек в поиске себя. Это своего рода такой лабиринт.
Но, по сути, что происходит? Формально что происходит? Он приезжает к закрытому, вот в какой-то там... То есть он точно сверяется с адресом, mm-hmm, адрес действительно mm-hmm. правильный, все такие отличительные вешечки, которые там отмечены, там остановки те, которые он должен проехать, все это отмечено в письме, mm-hmm. как добраться. Да? Он приезжает к этому некому заброшенному, закрытому и, в общем-то, обветшавшему концертному залу, который на замке, там пытается позвонить, потом он спускается в парк и решает, что делать, что, ну, там, явиться домой с букетом цветов, в общем, непонятно, что, как, угу. что родители
выбросить скажут. Жалко.
Выбросить жалко, немалые деньги для него, в общем-то, 18-летнего юноши, необремененного, так сказать, большой зарплатой, да, и работой хорошей. Вот, и вот он садится в парке, мимо ездит машина, видимо, христианских да, точно, проповедников, машина, это да. очень важно, угу. это очень важный момент, да, которая говорит ему о, значит, ну, соответственно, там, повторяющаяся запись, видимо, и машину он не видит, то есть он да, приближается, но она никак не может появиться, да, значит, которая говорит о том, что, ну, грубо говоря, покайтесь, и, значит, ваша угу. жизнь изменится, вот. А потом это, собственно, звуки эти исчезают, появляется старик, он думает, что это вообще водитель этой машины вышел отдохнуть. Старик ничего не здоровается, ничего не говорит, и потом он вдруг начинает заговаривать с ним и говорит, вы можете себе представить, да, окружность, у которого несколько центров, и при этом округ, у которого несколько центров, при этом нет окружности, угу. да, то есть
Говорит, на лицо прям мы да, классический мы мыслительный эксперимент. Да? Угу. Да, мысленный эксперимент. Да? Классический мысленный математический угу. эксперимент, да? Которым времена схоластики и потом времена там, классической там, немецкой философии просто пестрит такими мысленными экспериментами, особенно ну, 20-е.
Да и современная математика.
Да, и современная очень математика. Любят
такие, да. Какие-то безумные.
Вот, он пытается поговорить. Угу. Ну, то есть он пытается как-то поговорить, но старик все время вот на этом. И он чувствует вот эту паническую атаку, да, он чувствует, что вот у него там головокружение, да, вот внезапно там плохо себя чувствует, и он, значит, решает все-таки там закрыть глаза и представить себе вот этот вот, значит, да. круг с несколькими центрами, у которого нет окружности, то есть не нарисованный круг, да, то есть не очерченный круг, но это круг должен быть, да. Вот, и вдруг он там в результате, он открывает, старика нету, вдруг он все понимает.
Да, но выразить не может.
Но выразить не может, да. Все это начинается с того, что я рассказал своему другу, значит, своему младшему товарищу, видимо, по учебе, да, то, что произошло со мной, мне было 18 лет. Вот скажи мне.
В чем что смысл?
Нет, в чем смысл? Насчет того, что в чем смысл, Мураками в другом рассказе издевался, да? With the Beatles он там ну, хорошо прошелся про хрестоматийным вопросом, что означает разные фазы Луны в рассказе, какую символику несет. Он говорит, ну, это просто разные фазы Луны, вот и все. И никакой особой символики не несет. Но все-таки что происходит с героем? Что, почему это, ну, в общем-то, его жизнь переворачивает? Почему как, вот, он попадает в какой-то вот внутренний мир, ага. где он действительно очень, он такой очень кавкианский, да, угу. при этом без ужаса кавкианского вот этого.
Переворачивает. Да? Я бы сказал скорее, что герой-то уже готов к такому. То есть это не то, что это его изменяет, ломает. Он готов открываться чему-то иному. У него есть это ощущение, что как бы покажи мне мир, покажи мне, что вот, вот происходит вокруг, что... Ну, в чем смысл? И это очень важный момент, что это герой открытый, готовый к восприятию.
То есть он при этом понял, что с ним произошло, но объяснить это своим товарищу не может. Почему?
Да потому что как он объяснил уже таким образом. Мы, кстати, не знаем, что у него за разговор был с товарищем. Возможно, это был разговор, например, о природе творчества. И вот он таким вот образом, таким вот такой притчей или такой как бы историей, произошедшей с ним... рассказывает о природе творчества, вот то, что вот он хочет рассказать, и не более того.
Ну, на самом деле, конечно же, можно пойти по пути там, классической, сказать о том, что, в общем-то, ну, круг неочерченный, это, собственно говоря, там, свобода, в которой ты пребываешь, да? Но понятно, что Мураками бы сам поиронизировал.
Архетип мудреца.
Да, архетип мудреца, да. Или
девушка – это недостижимое.
Или зрелости, например, да?
Девушка – это недостижимый идеал, это анима, если
или... Или там девушка может быть, при этом девушка может быть, как бы...
Музой
внешним, вообще-то, если не, так. Не, внешним миром, который как раз тебя отталкивает, да, потому что она же издевается. И он говорит о том, что наверняка где-то сидит и смеется над ним, да. Вот, то есть это может быть как раз внешние условия, и ты, попадая вот в это внешние условия, да, обретаешь внутреннюю свободу, и тебе становится хорошо. После этого, после того, как ты обрел нужную внутреннюю свободу. Потому что, собственно, паника, в которую он постоянно попадает, да, это вот диссонанс между внешним и внутренним. И когда он обретает, он с этой паникой справляется. Потому что теперь он прекрасно понимает, что он хочет делать. Да? Объяснить это невозможно. Можно только
да,
пережить.
Да, вот как раз именно вот в этом. Почему, собственно, притчивость, вот эта вот образность, что ты не можешь... Когда ты расписываешь системно, от первое, второе, третье, ты этим самым вот этим анализом убиваешь саму суть. У тебя остаются просто эти вот куски мертвые. Угу. Вместо живого рассказа, вместо живого повествования, которое живой опыт, который он пытается вот. Передать.
Собственно говоря, он рассказывает
человеку.
Об опыте. Да? Да. И невозможно этот опыт понять, если ты сам не пройдешь через этот опыт. Если ты сам. Там же ведь старик говорит очень важную вещь. Если ты как бы не будешь этого делать, то ничего, ну, то есть, если ты не попробуешь это сделать, то ничего у тебя не получится в жизни. Да? Тебе нужно попробовать представить. И с этим, собственно, и это может изменить тебя. Не потому, что это какой-то мистический, сейчас происходит, какой-то мистический акт, да? или мистический опыт. Это внутренний опыт.
Да, и это опыт творческий. То есть, конечно, вообще, опять же, если говорить про эти 8 рассказов, они про творчество.
Да, все, согласен, они все про творчество, да. С первого до последнего. Почему крем? Там как раз он, да, кстати сказать, он же дает крем а-ля крем, да, то есть крем кремов, да, то есть это называется крем души, то есть, грубо говоря, это то, что является твоей духовной сущностью. То твоим настоящим «я», да, к которому ты приходишь, и от которого ты, например, пытаешься избавиться. Например, совершенно замечательный одноименный рассказ, да, в этом сборнике, это от первого лица как раз об этом. Да, о том, что то, что ты себе представляешь, не соответствует тому, как тебя видят люди.
Да. А вот, ты знаешь, я бы даже не сказал. Я бы сказал, что вот от первого лица это рассказ о том, что ты все время сомневаешься в себе, люди тебя на этом сомнении ловят, и это твое сомнение усиливают, даже, может быть, и не желая именно тебе причинить вред, там, может быть, это была какая-то ошибка, но ты уже это воспринимаешь, и ты уже меняешься. Нет, то тоже очень хороший рассказ, если мы...
Ну, если будет время, вряд ли, конечно, но в любом случае я, во-первых, советую весь сборник, он прочитается, ну, буквально за... Его можно он за большой, вечер прочитать. Да. Угу. Читается он очень легко. Самый большой рассказ – это «With the Beatles», да, то есть, значит... И, в общем, он самый по величине, то есть по объему самый большой. Но он читается очень прям, вот, мне кажется, очень
быстро. Ну да, я бы советовал его почитать и подумать над ним. То есть там он не очевидный, скажем так. Там...
Он очень сильно очевидный, мы о нем поговорим, конечно же. Значит, да, Дима Макен писал: «Привет, как дела?» Вот у нас дела, Дима, мы обсуждаем Харуки Мураками, читали? Вот, сегодня в тренде советский ретро-футуризм. Я хотел спросить, Дмитрий, вот вы читаете или вы просто хотите какую-то красивую фразу написать, вот, чтобы ее прочитали в эфире? Если красивую фразу, вы достигли своей цели, мы ее прочитали. Вы молодец.
Звучит, Дмитрий, хорошо.
Да, звучит красиво. Так, давай к рассказу «Чарли Паркер играет босанову». Что происходит в этом рассказе? Рассказ вообще шикарный, мне кажется, вообще. Просто великолепный. И он как раз рассказ передает... Ты знаешь, он чем-то близок с фильмом «Однажды в Голливуде». Вообще с творчеством Тарантино, да? Про то, что кино меняет жизнь, да? Вот, может изменить историю, например, да?
То есть ты так... Давай сейчас... Давай про сюжет, давай. Потом про толкование. Потому что у меня что-то немножко, наверное, другое будет толкование. Итак, если совсем коротко, герой рассказа когда-то написал статью о...
Будучи студентом.
Да, это, причем, первый опыт, такой опыт, да. Писательский. А статью о том, что вот, дескать, у Чарли Паркера, великого джазового музыканта, была пластинка, на которой Чарли Паркер исполняет босанову.
Причем, да, не просто была пластинка, а он выпускает, то есть Чарли Паркер уже умер, но он выпускает пластинку, где он играет босанову. Причем он придумывает все, он придумывает композиции, треки на этом диске, да, он придумывает музыкантов, с которыми он играл, и он даже описывает манеру, в которой играют эти музыканты вместе с Чарли. Но Чарли Паркер — это известный джазовый
культовый, культовый
саксофонист. По прозвищу «Птица». В общем, собственно говоря, умер он там, ему было там 36 лет, если я не ошибаюсь. И там, понятно, там была алкогольная и там наркотическая зависимость и сопутствующие заболевания огромное количество. То есть, в общем-то, собственно, он в частной клинике умирает. Да? И, в общем, вдруг...
А босанова — это жанр, который появился уже после смерти Чарли Паркера, и, конечно, он никак не мог играть эту босанову.
Это такая попсовая вещь, да, босанова — такая латиноамериканская музыка, красивая, с классическими испанскими такими латиноамериканскими гитарами, да, то есть вот, ну, как бы...
Ну, я понимаю, потому что послушать, как вот человек, играющий в одном жанре, сыграл бы что-то из другого жанра, безусловно, это всегда очень интересно. Это для творческого человека это вообще всегда вызов попробовать себя в другом жанре и привнести, может быть, что-то новое, или наоборот, соблюсти условия того другого жанра, чтобы невозможно было отличить.
Ну, на самом деле, главный герой что делает?
И потом главный герой в одном музыкальном магазине находит эту самую пластинку, но он почему-то не решается ее купить. Может, и потом уже второй раз, придя в этот магазин, не обнаруживаю там ни продавца, ни пластинки.
То есть, опять же, вот эта сюрреалистическая, да, картина, да, некий магазин вдруг возникает, да, когда он приходит в этот магазин, там нет этого вообще этого, да, то есть нет ни пластинки, ну, да, ни продавца. Ну да,
как будто попал в другой мир на секунду.
Некая параллельная реальность, да, вдруг внезапно появляющаяся.
Да. Да, и потом к нему во сне является, собственно, Чарли Паркер, благодарит за то, что такая хорошая идея, вот так хорошо получается с играть боссанову.
И мне этого так не хватало. Да. И здорово, что ты так на самом деле любишь мою музыку, говорит Чарли Паркер. И, собственно, главный герой просыпается. Вот, по сути, мне кажется, этот рассказ при всей своей легкости, да, сказать, что оригинальная идея, не сказать. Да, есть и произведение, и рассказы, и кино, опять же, тот же самый. Однажды в Голливуде, где дают альтернативную реальность, где, в общем-то, да, значит, ну, семья, да, Мэнсона не убивает актрису.
Происходит какой-то контакт, да, да, с альтернативным миром. Ну вот, ты знаешь, мне все-таки кажется, это не совсем про творчество, меняющее мир, скорее про творчество, меняющее человека.
А я думаю, смотри, видишь как, я думаю, что это, во-первых, это о том, что человеку вообще необходимо творчество. Это раз. Да? Угу. То есть человек, ну, как бы в любой сфере должен реализоваться как творческий человек. Там, любая сфера абсолютно. Да? Я не буду там пошлости говорить.
Брат. Ну, это все-таки писательский рассказ. Писатель,
да, писатель. Это рассказ писательский, но это вот попытка. Во-первых, он так любил джаз и так любил Паркера, угу, что просто хотел, чтобы он остался жить. И вот, собственно, фактически своим вот этим текстом он дает ему, ну, как бы, грубо говоря, воскрешает Чарли Паркера, который потом приходит к нему во сне и говорит, что вот, да, тут вот...
Причем большому возмущению читателей, которые увидели, да, эту, да, статью, да, и обрушились на издание, и на автора. Причем...
А некоторые побежали искать. Да, поверили, многие... побежали искать.
Может быть, как раз поэтому все и произошло, что многие-то поверили.
И вот это вот, мне кажется, вот это тоже...
Искусство становится силой, когда оно овладевает массами.
Я думаю, прежде всего, ну, для меня этот рассказ о том, что, во-первых, конечно же, творчество — это та энергия, да, угу, которая, во-первых, преображает эту жизнь, но именно, как тебе сказать, вот жизнь, наш взгляд на эту жизнь, да, угу, нашу возможность и желание, то есть наши возможности и желания выходят, угу, из нас, да, угу, и они преображают. Вот то, что мы хотим, с нами происходит. Это не абсолютный такой фактический, да, факт реальности, но это факт внутренней реальности. Ведь, по сути, это все равно встреча с Чарли Паркером состоялась у него, пускай во сне, пускай после вот этого странного путешествия в некую параллельную реальность, знаешь, где этот диск есть.
Я, да, опять же продолжу этот вопрос о музе, о творческой. Ну, смотри, вот эта вот встреча с кем-то, кто является примером, угу, кто к чему-то подводит.
Кто вдохновляет тебя на
что-то. Наоборот, да, разочаровывает, как та девушка, да, которая его подставила с этой запиской. Угу. Он, даже это стало для него толчком.
Ну, толчком, да, да, безусловно, я
вот
согласен.
Это вот умение из всего... Да, делать акт творчества, угу, старик, который к нему вращается. Чарли Паркер, у него, ну, муза, опять же, муза, творческое начало, угу, творческое побуждение, в котором он видит для себя пример, которому он, может быть, отчасти подражает даже в своем творчестве. Угу. Опять же, как писатель может подражать саксофонисту, это отдельная тема, или как художник.
Нет, почему? Очень,
почему,
в,
да,
принципе, рассказы Мураками, они очень музыкальны. Угу. Да, там очень много джаза и классики. И там фактически, вот сейчас буквально, я надеюсь, что мы прям приступим к рассказу, который просто проникнут идеей музыки, да, идеей полифоничности жизни. Угу. Да? Вот, вот прежде всего. Я вот, давай, может быть, перейдем к...
Я просто хотел сказать, что творческих людей могут вдохновлять вещи совсем из другого творческого направления, то есть писатель там, смотрит живопись, угу, слушать музыку, конечно, и так далее.
Конечно, конечно. Ну, вообще культура — это единое пространство, да, в котором мы все, да, существуем, и деления, они искусственны на виды, на жанры, да, и так далее. Да? Угу. Значит, направления, они искусственны, потому что мы все в некоем потоке находимся, и Мураками пытается это как раз... Понятно. Значит, Мураками пытается это как раз, значит, показать. Ну, давай вот, значит, про рассказ «With the Beatles». О чем он?
Ух, ну там же тоже, там же достаточно большой рассказ, то есть сюжет, опять же, о этом вот загадочном лиричном герое, который, с одной стороны, вроде кажется, что он кочует из рассказа в рассказ, а с другой стороны, в каждом рассказе
другой,
разный.
Конечно, герой, да.
Такой многоликий герой. Персонаж.
Да, черты близкие, да, потому что это черты такого одинокого интеллектуала, который может там встретить девушку. А первый рассказ про то, как он встретил девушку, которая пишет «Танка». Да?
Точно, да. Тоже, кстати, отличный рассказ.
Отличный рассказ. Да, ну, вообще слабых рассказов нет в этом сборнике, надо сказать. Они, угу. Каждый из этих рассказов особенный. Да,
ну, мне, может, рассказ про обезьяну показался несколько...
Ну да, я согласен, он на общем фоне...
Какой-то немножко надуманный.
Да, в общем-то, послабее. Ну, в общем, тоже неплохо.
Ну, для другого писателя это был бы шедевр, понятно.
Да.
Итак... Собственно, да, он видит девушку в коридоре школы, да, если не ошибаюсь, которая несет пластинку «Битлз», и это вот всегда западает ему в память.
Да, ну, во-первых, образ девушки, да, и вот это такой, знаешь, такой образ Лауры какой-то, да, там.
Опять же, повторяю вот эту тему с музами.
Ну, правда, это правда муза, да. Это образ такой, ну, абсолютно платонической любви, да. Образ женский, вдохновляющий главного героя. Потом он начинает встречаться с Айоко, да, с девушкой, и, в общем, там, в общем, вот он там с ней встречается, они слушают разную музыку, их ничто не связывает, кроме первого вот опыта такой любви, да, юношеской еще, такой трепетной, первого знакомства с противоположным полом, вот с переживаниями, и при этом он вдруг знакомится с братом, там он приходит, ее нет. Опять же вот эта ситуация. Он договорился, она очень обязательная и ответственная, да. Он договорился, он приходит с братом, и брат рассказывает о том, что он периодически теряет память, то есть у него выпадают памяти кластера.
Да, там вообще такой очень странный разговор, который даже не очень хочется пересказать, потому что его лучше прочитать в оригинале.
Да, лучше прочитать, я согласен.
Да, потому что вот опять же там упоминание рассказа Акутагавы.
Зубчатые колеса, да.
Вот эта обстановка странного чего-то.
Причем он там читает вслух ему рассказ из хрестоматии.
Ни с того, ни с сего, да.
Акутагавы. Акутагава тоже вдруг появляется, как Паркер, да, реальностью своей. Они начинают обсуждать его самоубийство, а потом через много лет они встречаются, там, через 18, по-моему, 20 лет. Через 20 лет они встречаются внезапно в Токио, совершенно в другом городе, да. Значит, брат этот, уже повзрослевший, тоже возмужавший, узнает его, и они идут поговорить, и оказывается, что они уже расстались с его сестрой давно, да.
Да-да-да.
Там всего пару лет они встречались. Вот. И он узнает, что она вышла замуж, родила двух детей, а потом покончила с собой. Опять Акутагава, который покончил с собой, сестра, которая покончила с собой. И вот, значит...
Да и этот брат, который, по сути, умирал как бы вот в момент встречи, он был такой вот...
А он воскрес после этой встречи, да. У него прекратились эти выпадения памяти, да. То есть
он был как бы на грани жизни и смерти, и после вот он вернулся, а она, наоборот, ушла. То есть такой
и очень интересно, что оба они размышляют, и брат, и он, размышляют по-своему о том, что они так зациклены на себе были, что они даже не поняли, что с ней что-то происходит.
Ух ты, знаешь, это тоже очень такая тема Мураками. То есть он понимает, что он эгоцентрист. Уж давай вещи прямо. Он эгоцентрист законченный. Ну хорошо, его лирический герой, хотя вот в этом, мне кажется, тут как раз отражение автора. Он это осознает, его эта печаль тревожит, напрягает. Он хочет преодолеть свой эгоцентризм, хочет быть настроен на волну других людей, хочет писать о других людях, но все время пишет о себе все равно. И это, конечно, такое вот это возвращение к себе... бесконечное, которое
и автор вот понимает. При этом, знаешь, вот невероятно, мне кажется, очень сильная тема одиночества. Вот люди, которых соединяет обстоятельства, соединяет Бог, соединяет какие-то, знаешь, некая предначертанность, да, и при этом они остаются чужими людьми, да. Он это подчеркивает. Да? Он подчеркивает, что
и музыку-то пустота, нас не соединяла. Пустота, которая между ним и другими людьми, она ничем не наполняется.
Да, это правда.
Он вот это отстранен все время чувствует.
Да? И вот эта отстраненность от жизни, мне кажется, очень, очень сильно передана Мураками. И поэтому, мне кажется, вот Мураками, он как раз такой певец вот этой потерявшегося городского человека современного, да? Угу. Вот затерянного в этих каких-то каменных джунглях, и который, когда мы соединяемся, но все равно вот он говорит, что вот человек, ощущение от него остается, он живет для тебя, да, несмотря на то, что он может уйти из твоей жизни. Как та девушка, с которой он один раз в жизни встретился, да, и от нее остался только сборник ее танка, да, то есть стихов.
Разорванность. Даже то, что вот он ходит на эти бейсбольные матчи и вроде сливается с толпой в экстазе, вот он чувствует себя, а на самом деле он совершенно не с ними, он сам по себе, и для него это, наоборот, только еще больше подчеркивает его отделенность, отдаленность.
Ну что ж, я думаю, что понятен наш вывод с Олегом. Это, конечно же, современный писатель, рассказы которого, по крайней мере, мы точно советуем почитать, потому что они очень человеческие.
Внимательно почитать.
Причем внимательно и перечитать. И да. Вы получите, во-первых, огромное удовольствие, во-вторых, конечно же, может быть, в вашей жизни станет чего-то больше. Вы что-то поймете в себе, чего не понимали.
Может, появится желание тоже последовать примеру Мураками.
Это самое важное.
Творить.
И, друзья, наше время закончилось. Мы очень рады, что вы были с нами. До встреч каждый понедельник в 16:00. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.